Глава 26. За выходные я несколько раз звонила Дэну, пытаясь извиниться, объяснить, что произошло, но он не отвечал и не перезванивал. Я понимала, что он в ярости, и не могла его за это винить. Порой я и сама сердилась на себя, но не так сильно. Вечером в воскресенье я уже понимала, что звоню ему ради себя, а не ради него. Мне хотелось прощения, освобождения от вины. Но разве я имела на это право? В понедельник в обеденный перерыв все выходные меня одолевало беспокойство, а сны так и не вернулись. Я спросила Джину смс-кой, свободна ли она вечером. «Нужно поговорить», — написала я. Она предложила встретиться в Хаммерсмите. «Я рассталась с Дэном», — сказал я, едва усевшись за столик напротив нее. «Знаю». Джина не отрывала глаз от стола. «Сьюзан звонила?» — спросил я, отчасти сердясь на сестру, отчасти благодарная, что не придется самой сообщать близким такие новости. Конечно же, Сьюзан и маме успела доложить. «Она взяла с меня слово, что я тебе ничего не скажу, пока ты сама тему не поднимешь», — сказала Джина. «Так что извини, я даже боялась тебе позвонить. Сьюзан считала, что тебе нужна передышка, денек-другой». Похоже, она была права. «Итак?» Джина перегнулась через стол и взяла меня за руку. «Все хорошо? В смысле, правда хорошо? Знаешь, что я тебе скажу? Все прекрасно». «Сьюзан говорит, разрыв — твоя инициатива». Я кивнула. Она встревожилась. «И ты думаешь, что поступила правильно?» «Да», — сразу же ответила я. «А ты как думаешь?» Она заколебалась. «Мне кажется, вопрос в том, почему ты так поступила. Это как-то связано со снами?» Я пожала плечами. «Сны, или что это было, открыли мне глаза. Видимо, я слишком радовалась, сумев, наконец, влюбиться снова. Но мне не приходило в голову, что это не тот человек. Эти сны, в которых я снова была с Патриком, помогли мне вспомнить, что я чувствовала рядом с ним. Безопасность, полное приятие и полную свободу. Я могла во всем быть собой. С Дэном так не получается. Совсем». «Ох, Кейт», — печально вздохнула Джина. Но в ее глазах я прочла понимание. Явился Оливер и принял заказ на напитки, чтобы полминуты спустя принести джин с тоником Джине и Гиннес мне. Джина сделала глоток и негромко сказала: «Прости меня, я должна была раньше вмешаться». «Ты о чем?» Снова она вздохнула. «Дэн мне всегда нравился. Но когда я видела вас вместе, всякий раз думала, любовь выглядит иначе. Уэйн запретил мне поднимать этот разговор, потому что никто не знает, как устроены отношения изнутри, и все-таки я напрасно с тобой не поговорила. Теперь я окончательно уверилась, что поступила правильно». «Нет, хорошо, что ты не вмешивалась. К такому открытию нужно прийти самой». Я сделала изрядный глоток Гиннесса и в рассеянности потерла большими пальцами по запотевшему бокалу. «Как ты думаешь, у меня с кем-нибудь еще будет, как с Патриком? Или такое бывает раз в жизни?» Не получив сразу же ответа, я добавила: «Наверное, потому я и согласилась на Дэна. Я считала, что второго шанса полюбить уже не будет». И снова этот узел в желудке. Джина еще немного отхлебнула из своего бокала. «Помнишь Донни?» Я не сразу сообразила. «Боже, тот парень, с которым ты встречалась до Уэйна? Из музыкальной группы? Как их бишь? Тяжелый металл!» «Тяжелая кожа», — расхохоталась она. «Дурацкое название. Но ты помнишь, я была влюблена в него по уши?» «Надо же, напрочь о нем забыла. Ты была совершенно уверена, что это и есть твой прекрасный принц». Донни бросила школу после 10 класса, носил грязные крашеные волосы до плеч, накачал мускулы размером с шар для боулинга, а на гитаре играл так себе, хотя и хвастал, что к нему продюсеры в очередь записываются. «Я тогда думала, ты сошла с ума», — смеясь призналась я. Она скорчила мне гримасу. «Оглядываясь, я понимаю, что это была полная противоположность Биллу», — сказала она. «Совершенно дурацкая история. Свое оправдание могу только сказать, что целоваться он умел. Но мне, видимо, просто нужно было освободиться, бежать от Билла, от ежеминутных мыслей о том, Что и как могло быть, потому что вся моя жизнь, все планы на будущее погибли вместе с ним. И теперь задним числом я думаю, что Донни помог мне стронуться с мертвой точки. Но тогда еще не настало время. А главное, это был неподходящий для меня человек. «Очень мягко сказано», — пробормотал я. «Дразнись сколько хочешь», — расхохоталась она. «Но заметь, когда я изо всех сил рвалась прочь от прошлого, потому что мне казалось, так надо, я сделала неверный выбор. А потом, когда я уже ничего не искала, откуда ни возьмись, появился Уэйн. Теперь у нас есть ребенок, у нас есть будущее, и я счастлива. И я думаю, этого могло бы не случиться, если бы я, так сказать, не выжгла весь шлак с помощью Донни». Как точно сказано. «Порой ухабы на пути — это ступеньки, ведущие наверх», — припомнила я. «В идеале, да», — улыбнулась она. «И ты думаешь, со мной тоже будет так? Я найду человека, который окажется для меня такой же идеальной парой, как Патрик?» «Думаю, так и случится, если ты позволишь этому случиться», — осторожно ответила она. «Если не будешь торопиться». Хороший совет, и он внушил мне надежду. «Так выпьем за Донни!» — подняла я свой бокал. Джина поморщилась, и я уточнила. «За его умение целоваться и за то, что он проложил тебе путь в будущее. И за доказательство от противного, что мыть волосы надо не менее 2 раз в неделю». Джина продолжала смеяться, но когда она подняла свой бокал и чокнулась со мной, лицо ее стало почти торжественным. «За лучшее будущее!» 2 дня спустя я пропустила курсы языка глухонемых. Не была готова обсуждать свои новости с Эндрю. Возможно, я обманывалась, думая, что ему будет до этого дело. Но поскольку в ту ночь, когда искали Элли, мы перекинулись несколькими словами о моих отношениях с Дэном, я опасалась, что он спросит хотя бы из вежливости. А я пока не могла говорить об этом ни с кем, кроме сестры и ближайшей подруги. Вместо занятия я пригласила Сьюзен и Джину поужинать вместе втроем. Обе поспешно согласились, и когда мы встретились у входа в Свифти, поблизости от дома Сьюзен в Верхнем Инсайде, они с трудом скрывали тревогу. Наверное, думали, что я сижу дома, растерянная, а то и отчаявшаяся, но все было вовсе не так. На досуге я выяснила, каким образом можно стать приемной матерью в штате Нью-Йорк, и меня это здорово успокаивало. Теперь, когда рядом нет Дэна, я со спокойной уверенностью думала об усыновлении, и в данный момент наилучшим выходом казалось взять ребенка под опеку с перспективой окончательного усыновления, ведь благодаря работе в Святой Анне я уже вхожу в систему попечения. А в глубине души таилась надежда. Если мать Элли так и не справится с собой, я могла бы ее заменить. Но так далеко заходить в своих мечтах пока не стоило. Джина и Сьюзен упорно заполняли малейшую паузу своей болтовнёй, избегая говорить о Дэне. Я улыбалась и кивала. «Келвин», — рассказывала Сьюзен, — «нарисовал для детского сада такую картинку, ну, в точности Мона Лиза». Потом Джина пустилась в драматическую повесть, как дочка накануне залезла в пакет с шоколадными чипсами, стоило на миг отвернуться. Сначала я смеялась в нужных местах, потом отвлеклась, уткнувшись во второй уже бокал Гиннесса. А Сьюзен, мяч снова был на ее поле, стала уверять, что Сэмми, несомненно, математический гений. Из-под тишка я оглядывала ресторан, полуслушая, как Сэмми помогла Роберту вычислить размер чаевых после воскресного бранча. Сэмми самостоятельно освоила деление в столбик, торжествующе подытожила Сьюзен, и тут на другом конце зала, у барной стойки, я увидела знакомое лицо. Эндрю. Мы встретились взглядами, он улыбнулся, помахал рукой и двинулся к нам. «Привет, Кейт!» — сказал он, прервав хронику материнской гордости. Сьюзен и Джина вытаращились на него, потом оглянулись на меня. «Прогуливаем, значит?» — продолжал он. Он улыбался, и я не могла не улыбнуться ему в ответ. «Извини, что пропустила занятие. Завтра приду к Рейджи и Элли. Мне нужно было потусоваться с девчонками. Прости, что не предупредила». «Ничего страшного», — сказал он. «Но я немножко забеспокоился. Значит, все окей?» Он улыбнулся моим девчонкам, и я спохватилась, что их не представила. «Извини», — повторила я. «Это моя сестра Сьюзен, а это моя лучшая подруга Джина». «Рад знакомству, леди», — он пожал им руки. «А вы?» Сьюзен подняла бровь, выразительно поглядывая то на него, то на меня. Я заторопилась, чувствуя, как краснею. «Это Эндрю Хэнсон. Он преподает язык глухонемых и работает с детьми в агентстве по усыновлению. Я же вам рассказывала».
«О-о-о!»
— в один голос протянули они, переглядываясь. «Что сегодня было в классе?» — спросила я, чтобы начать разговор.
«Как обычно, Эмми кокетничала, Вивиан хотела учить фразы про мир, любовь и рок-н-ролл. Тебя очень не хватало».
И прежде чем я успела на это ответить, он бодро заключил.
«А я, значит, прервал ваш девичник? Обсуждали свадебные платья, брачные обеты и... О чем еще девочки говорят, когда обсуждают скорую свадьбу?»
Он ухмыльнулся, довольный своей шуткой. Сьюзен и Джинна в замешательстве ерзали на стульях и поглядывали на меня. Я откашлялась. «Не совсем так. Свадьба отменяется. Мы с Дэном расстались». На лице Эндрю проступило удивление, потом замешательство, и я поняла. Даже после нашего разговора он не поверил, что я сделала окончательный выбор. Как ни странно, меня его недоверие больно задело. «О, Кейт, я и думать не думал», — сказал он. «Извини, пожалуйста». «Ничего страшного, неделя уже прошла. У меня все хорошо». «Но почему же ты мне не сказала?» — спросил он, и Сьюзен приподняла бровь, присматриваясь к нему. «Мы же виделись в четверг».
«Не знаю»,
— промямлила я. «Идиотка и есть». Неловкое молчание.
«Что ж», — заговорил он минуту спустя. «Осрамился, наступил на больные мозоли, пойду напьюсь. А вон и девушка пришла, которую я дожидался. Всего лишь...» — он сверился с часами. «Всего лишь на 25 минут задержалась».
Я обернулась к двери и увидела высокую, похожую на модель девицу, с волосами цвета меда и глубоким загаром, в подчеркивающем все ее формы бежевом платье. Она нетерпеливо оглядывала помещение. Мне стало хреново. Я кое-как выдавила улыбку, прощаясь с Эндрю. «Не заставляй ее ждать». Но он не спешил отойти от нашего столика.
«Кейт, я правда очень тебе сочувствую».
«Спасибо», — ответила я. Он кивнул, сказал Сьюзен и Джинни, что рад был познакомиться, и отправился к девушке, которая уже устроилась возле барной стойки. Я смотрела ему вслед в полной растерянности. «Я что, ревную к этой девице? Это его подружка? Та самая, чей голос слышался в трубке ночью, когда я вызвала его на поиски Элли?» В шаге от нее он обернулся, улыбнулся мне, на миг удержал мой взгляд. Потом отвернулся, этот миг завершился. Я видела, как он целует девушку в щеку, обнимает ее за талию, не прижимая к себе, и уводит. Когда я вновь обернулась к Сьюзен и Джинни, те как-то странно смотрели на меня. «Так вот почему ты увлеклась языком глухонемых», — заявила Джина.
«Что? Нет!» — щеки у меня вспыхнули.
«Влюбиться каждый имеет право», — заявила Сьюзен. Посмотрела вслед Эндрю и вновь многозначительно подняла бровь.
«Тем более в такого красавчика».
«Он не... я не...» Надо же, заикаться стала. «Честное слово, я не поэтому записалась на курсы», — выдавила я из себя наконец.
«Но что, красавчик, с этим спорить не будешь», — прицепила Сьюзен.
Я помедлила и все-таки выпалила.
«Я же не слепая!»
Девчонки расхохотались с явным облегчением. После обеда Джина поймала у выхода из ресторана такси, а Сьюзен вызвалась проводить меня до метро, а там уж поймать такси. Она ухватила меня под руку. «Так хочется увидеть тебя счастливой, сестренка!» Я наклонилась совсем близко, голова к голове, и шепнула. «Скоро буду». Я нашла дорогу туда. В этом я вполне была уверена. Утром Эндрю позвонил и оставил мне сообщение. Я в это время занималась с клиентом. В обеденный перерыв я перезвонила.
«Все в порядке?» — спросил он, как только снял трубку.
«Да, почему бы и нет? Откуда такой резкий тон? Я сама не понимала, злюсь ли на излишнее внимание ко мне или на то, что он проявляет такую заботу в промежутках между свиданиями с супермоделью. В любом случае, глупо. Выставляю себя на посмешище».
«Вчера у нас не было возможности поговорить», — сказал он.
«Хорошо провел время со своей девушкой?» — не удержалась я.
«Что? «О, да, все прошло хорошо». Голос у него был тревожный. «Послушай, я просто хотела спросить, как ты, ведь не так-то легко расстаться с человеком, за которого собиралась выйти замуж.
Честно говоря, мне следовало это сделать намного раньше.
Такие вещи становятся очевидны задним числом, наверное», — сказал он. «То есть, пока отношения продолжаются, кажется, проще плыть по течению».
«Пока не обнаружишь, что никуда не плывешь», — пробормотала я.
«Вот именно», — он кашлянул и добавил. «Ну, вообще-то я звонил сказать, сегодня твои занятия отменяются. Риэйджа записана к зубному, о чем Шелла забыла меня предупредить. А Элли наказана, остается в школе после уроков».
«Наказана? За что?»
«Насколько я понимаю, она с подружкой вчера сбежала с уроков и попалась».
«Как же так?» — забеспокоилась я.
«Угу, дурацкая затея. Криминала особого нет. Поехали на кладбище к бабушке ее подруги. Но за прогул будут наказаны».
«Эх», — вздохнул я. «А ведь двух недель не прошло с той ее выходки».
«Да, мне кажется, что это как-то связано, честно говоря. Пару дней назад у нее был конфликт с матерью во время посещения, и мне кажется, Элли малость переклинила».
Сердце упало. «Ей по-прежнему разрешают визиты? Элли ведь видела, как она курила мед.
Анализы чистые. Элли ошиблась, что бы она там ни видела».
«Но ты веришь, что она действительно курила?»
Он помолчал с минуту. «Не думаю, чтобы Элли солгала. Но было темно. А Элли склонна спешить с выводами». Снова пауза. «У нас сейчас проблема поважнее. Сальма и Родни просят поскорее забрать ее».
«Что?» Голос сел до шепота.
«Элли пока не знает. Но этот прогул, как я понимаю, их доконал. Честно говоря, они, мне кажется, хотели закончить с опекой с тех самых пор, как узнали, что ждут ребенка. Спасибо, не выставили ее сразу после побега».
«Ох, Эндрю». Я не знала, что сказать. Только Элли начала верить, что в ее жизни есть люди, которые не подведут, не бросят. Как от нее отказываются самые, казалось бы, надежные люди. Сердце разрывалось от жалости.
«Сколько она еще может у них пробыть?»
2 месяца максимум», — так заявила Сальма. «Она все твердит, что ей очень жаль, но во второй половине беременности им будет трудно справиться с девочкой».
«Ты скажешь Элли?» — спросила я.
«Пока нет». Я слышала, как он вздыхает, и понимала, что он всерьез тревожится.
«Сначала нужно разобраться, какие у нас есть варианты. За 2 месяца мать как раз успела бы восстановить права, если бы не пропускала ни одного визита, и если соцработник, который ведет ее дело, порекомендует воссоединение семьи. Разумеется, если все тесты на наркотики будут и впредь чистыми. Но если сорвется, придется искать для Элли другую семью, и вряд ли удастся найти ее достаточно быстро. Тогда она на какое-то время попадет в детский дом».
«Бедная Элли», — беспомощно прошептала я. «Может быть, мне все-таки стоит сегодня прийти? Музыкальная терапия могла бы ее немного ободрить».
«Нет, она остается в школе до 5, потом у Родни и Сальмы под домашним арестом. К тому же она пока ничего не знает об их планах. Я просил ей не говорить. Так что помощь ей пока не нужна. Но я предупрежу тебя перед тем, как соберусь поговорить с ней. Договорились?»
«Да, спасибо».
«И насчет твоего решения?» Снова повисла пауза, и, как это ни странно, мне показалось, что Эндрю нервничает.
«Да?»
«Если тебе важно мое мнение, думаю, ты поступила правильно».